С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 апреля, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. В Тбилиси оппозиция сегодня проводит акцию с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. В столице Молдавии, Кишиневе, где около двух суток продолжались массовые беспорядки, сегодня намного спокойнее. Правая оппозиция, недовольная результатами выборов, планирует лишь мирные акции протеста. Организация «Матери Беслана» заявляет о необоснованных налоговых претензиях. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня, как ожидается, возобновятся акции протеста правой оппозиции в столице Молдавии Кишиневе. Как сообщает специальный корреспондент «Радио Свобода», сегодня в Кишиневе практически полное спокойствие. А в течение предыдущих двух дней продолжались массовые беспорядки. Крупные выступления противников правящей, победившей на недавних выборах партии коммунистов, намечены на пятницу. Ну и сегодня, в принципе, развитие событий вполне возможно. Подробности и детали обстановки в Кишиневе сейчас узнаем у нашего специального корреспондента Максима Ярошевского. Максим, добрый день. Как там дела? Как обстановка?
Здравствуйте, Евгения. Я нахожусь прямо напротив здания правительства Молдавии на центральной площади, на которой вчера вечером было более 8 тысяч человек демонстрантов. Здесь можно стоять просто спокойно, ходить. Я насчитал приблизительно 3 милиционеров, которые находятся у главного входа в это здание. И спокойно люди проходят внутрь, ну, видимо, служащие этого правительства. Так, открыто движение автомобилей. Светит солнышко, и все хорошо. Более того, снято оцепление у администрации президента и оцепление у парламента. Там уже провели уборку, то есть убрали все стекла, все разбитые булыжники, которые находились, убрали все бумаги, которые находились на рядом расположенных деревьях, их выбрасывали в окно во время вот ночных беспорядков. Ну, можно сказать, что, в общем, очень хорошо, светит солнышко, никаких даже намеков на то, что здесь сегодня что-то будет проходить, пока нет, но, я так понимаю, и даже милиции толком не видно. Посмотрим, может быть, что-то ближе к вечеру. Будем держать вас в курсе.
Да, о планах оппозиции проводить завтра что-либо. Подробности какие-то стали известны вкратце?
Вы знаете, очень любопытная информация. Дело в том, что вчера вечером вдруг и у журналистов появилась, и у некоторых демонстрантов, я так понимаю, СМС-рассылка и рассылка через социальные сети, через интернет, в том числе информация о том, что последний главный день революции будет в пятницу, он начнется с утра, и всех зовут на митинг протеста. Кто рассылает, кто инициирует рассылки, не знает никто, понять никто не может. Поэтому большинство журналистов, которые находится здесь, пытается сейчас сообразить, собственно, оставаться до завтрашнего дня или не оставаться, и, скорее всего, так все, я так понимаю, все и останутся, включая меня.
Спасибо. Да, спасибо большое, Максим. Максим Ярошевский из Кишинева, где акции протеста правой оппозиции ожидаются, возможно, завтра. Основные требования оппозиционеров – проведение новых парламентских выборов, открытие границы с Румынией и освобождение всех задержанных в среду демонстрантов. Сегодня утром свое мнение по поводу поствыборной и общественной ситуации в Молдавии высказал посол этой страны в России Андрей Негуц. Особо он коснулся молдавско-румынских отношений. В Молдавии не приемлют заявление о том, что республика должна войти в состав соседней Румынии. Введение визового режима с Румынией объясняется попыткой некоторых сил в Бухаресте экспортировать свои ценности в Молдавию. Об этом заявил сегодня посол Молдавии в России Андрей Негуца.
По отношению к Румынии постоянно возникают какие-то вопросы. То в Бухаресте или в Кишиневе с участием руководителей страны проводятся встречи, обсуждается весь комплекс вопросов и наступает какая-то хорошая ситуация. Затем вносится новый элемент или даже использование старого элемента о том, сколько государств румынских в мире. И как называется правильно моя страна? Называется Республика Молдова или называется второе румынское государство? И происходит всплеск эмоций и действий, и в результате этого опять определенный период сложный в наших отношениях. Мы благодарны властям Румынии, когда они посещают столицы Европы и говорят, Молдове надо помочь в решении Приднестровского конфликта, Молдове надо помочь в европейской интеграции и в целом помочь вот в этом сложном периоде, который она переживает сегодня. Но когда вслед за этим говорят о том, что у этой страны нет будущего, что эту страну рано или поздно она вольется в состав другой страны, то, конечно, и по конституции, и по воспитанию я никогда не слышал от моего отца, что я являюсь румыном. Поэтому мы не можем это терпеть, и в данном случае вот сбор всех этих моментов, что бизнесмены приехали и профинансировали, что студенты беспрепятственно, не только молдавские, которые обучаются в Румынии, но румынские студенты садятся на автобусы и приезжают с экспортом ценностей своих сюда. И когда вот этот длинный перечень был сделан, политическое руководство Молдовы приняло такое решение.
В эфире программы «Свобода в полдень» был посол Молдавии в России Андрей Негуца. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня в Тбилиси в 14 часов по местному времени оппозиция планирует начать акцию с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам организаторов, в разных частях столицы на митинг выйдет около 150 тысяч человек. Противники президента обещают мирную акцию протеста, но намерены продолжать выступление до тех пор, пока Михаил Саакашвили не уйдет с должности. Сейчас в Тбилиси находится директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Он с нами на прямой связи. Олег, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, заметно ли вот по обстановке сейчас в Тбилиси, что буквально через короткое время на улицах окажется 150 тысяч человек?
Ну, я нахожусь в центре города, на проспекте Руставели, и потихоньку люди идут в направлении парламента, ездят какие-то машины с флагами разных партий. Сказать, что это очень много людей, я затрудняюсь, но, видимо, время еще не столь позднее, то есть еще есть достаточно времени, чтобы люди могли подтягиваться к парламенту, но где-то часа полтора назад произошло событие, которое, ну, на мой взгляд, потрясло многих тех, кто, по крайней мере, видел кадры по телевидению, когда возле парламента у того камня, который был установлен в честь в память погибших 9 апреля 89 года, провел молебен патриарх Грузии Илья II вместе с президентом Саакашвили, и за президентом стояли все лидеры оппозиционных партий, но немножко в таком скорбном виде. И президент стоял как раз под огромным плакатом, призывающим отправить его в отставку. Это еще удивило многих, потому что лидеры оппозиции в последнее время соревновались друг с другом в неправильной информации. То есть вчера многие говорили о том, что президент сбежал уже из Тбилиси, что он находится недалеко от Аджари, Бабаквати, там, где есть президентская резиденция. И поэтому его появление в центре города, на том месте, где через 2 часа начнется митинг, это на самом деле удивительное событие.
Олег, спасибо большое. Мы надеемся, что вы поделитесь с нами подробностями того, что будет все-таки происходить во время проведения анонсированной массовой акции протеста грузинской оппозиции. Я напомню, что в прямом эфире «Свободы в полдень» был директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Он сейчас находится в Тбилиси, и Радио Свобода с его согласия этим пользуется для того, чтобы получать от него последнюю информацию об обстановке в Грузии, в столице Грузии. Сейчас в Москве 12:15. И напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Количество жертв разрушительного землетрясения в Центральной Италии достигло 275 человек. Власти Грузии освободили теплоход «Успенский» с экипажем из 14 россиян. В Грузии сегодня пройдут массовые выступления оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В Индонезии выбирают парламент страны. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». памяти поэта Алексея Парщикова, кинообозрение «Новые французские фильмы», интервью с кинорежиссером Бакуром Бакурадзе. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И продолжаем обсуждение сегодняшней, намеченной на сегодня, акции протеста грузинской оппозиции. Экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в интервью «Радио Свобода» не исключил силовых действий властей по отношению к участникам оппозиционных выступлений, намеченных на сегодняшние и ближайшие дни. Об этом Эдуард Шеварднадзе сообщил в интервью нашему коллеге Юрию Васильеву.
Сегодня начинается крупномасштабная акция оппозиции президенту Михаилу Саакашвили. Как вы считаете, насколько сейчас возможен успех этой акции?
Еще трудно сказать, понимаете. Президент молчит, он ничего не говорит.
Позиция президента понятна. А вот именно вот те оппозиционеры, которые вышли, насколько, как вы думаете, у них, собственно говоря, велик потенциал?
Я убежден, что демонстрация будет мирная. Но они обещают, кстати. Я думаю, что они свою позицию будут удерживать.
Вы ожидаете каких-то силовых шагов со стороны нынешнего правительства Грузии? Это возможно?
Нет, я на данный момент это исключаю.
Почему? Можете объяснить?
Сегодня я думаю, что все пройдет мирно. Завтра, послезавтра, ну еще вопрос.
Сегодня мирно именно потому, что сегодня дата Тбилисской трагедии 89-го года, да?
Не только. Это первый день, когда они собираются. И очень много будет зависеть от того, какое количество людей придут на демонстрацию.
Как вы оцениваете уровень, скажем так, объединенности, консолидированности нынешней оппозиции? Видите ли вы какие-то внутренние...
На данном этапе, я думаю, все нормально. Она консолидирована.
В эфире «Радио Свобода» был экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. О том, чем может продолжиться и закончиться намеченная на сегодня акция протеста грузинской оппозиции с требованием отставки президента Грузии, с Эдуардом Шеварднадзе беседовал наш коллега Юрий Васильев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы обращаемся к самым заметным публикациям в сегодняшних газетах. «Кризис коснулся Москвы и репутации столичного мэра». Но и главы других субъектов федерации могут лично ответить за все проблемы, вызванные экономическими трудностями. Может быть, новая система назначения глав регионов позволит федеральной власти использовать кризисный момент как повод снимать одних губернаторов и назначать других? С подробностями, опираясь на публикации в сегодняшних газетах и мнение эксперта Валерия Шабаева.
Рейтинг мэра Москвы Юрия Лужкова, согласно мартовскому опросу Левада-центра, упал до рекордных 41%. В 2007 году деятельность мэра Москвы на хорошо и очень хорошо оценили 48% москвичей, пишет сегодня «Коммерсант». Средне оценили его работу 49% москвичей в 2007 году, 24%. В то же время плохое и очень плохое впечатление от деятельности мэра в марте сложилось у меньшего количества москвичей, чем в 2007 году, соответственно, 7-10%. Таковы данные опроса, появившегося вчера на сайте Левада-центра. По данным социологов, больше всего москвичей сегодня беспокоит рост коммунальных платежей, высокие цены на товары первой необходимости, засилье кавказцев и выходцев из южных республик бывшего Советского Союза и рост безработицы. Все остальные проблемы – низкие заработки, некачественное жилье, его отсутствие, грязь и мусор на улицах, плохая работа ЖКХ и даже коррупция – отошли на второй план. По мнению Олега Савельева из Левада-центра, общее ухудшение экономической ситуации в Москве, рост коммунальных платежей, цен на самые необходимые продукты, угроза безработицы, вот именно все это и повлияло на отношение жителей столицы к господину Лужкову. Отразилось на его имидже, считает социолог, несвоевременное повышение тарифов ЖКХ, энергоресурсов, транспорта. Особенно сильно это ударило по пенсионерам. Все ниши, которые могли бы пригодиться потерявшим работу хотя бы как временное занятие, полагает господин Савельев, уже заняты мигрантами, которых в Москве в последние годы стало больше в разы. И все это сказалось на отношении к руководству города. Хотя, по мнению господина Савельева, во всех регионах сложилась тенденция обвинять в ухудшении жизни не столько федеральное правительство, сколько руководителей регионов или мэров, которые служат как бы громоотводами для недовольства населения. Может ли федеральная власть использовать кризисную ситуацию как повод для снятия одних губернаторов и назначения других? Этот вопрос я задала эксперту фонда Карнеги Николаю Петрову.
Я думаю, что ситуация кризиса предполагает не столько ужесточение контроля со стороны федерального центра над губернаторами, в том числе в плане назначения фигур, которые в регионах неизвестны, сколько ослабления. То есть мне кажется, что громоотводами ни губернаторы, ни мэры в ситуации углубляющегося кризиса служить не могут, и хотя их популярность естественным образом в кризис падает, население понимает, что ответственность за те меры, которые предпринимаются, во-первых, равно как и ответственность за назначение тех же самых губернаторов, несет федеральное правительство, несет Кремль. Поэтому это, мне кажется, как раз очень сильно ослабляет систему. Вот то, что губернаторов напрямую назначает фактически президент, означает, что все претензии в адрес губернатора – это фактически претензии в адрес президента, и система не имеет резерва устойчивости, она не может сказать, что смотрите, это вина вашего губернатора, которого вы избрали, и больше никого, и давайте мы переизберем, или давайте мы вам пришлем хорошего губернатора вместо плохого. Наоборот, возникает сложность, связанная с тем, что все новые назначенцы, а в этом году мы видели, что практически все назначенные сейчас губернаторы, это люди абсолютно чужие, новые для региона и часто не имеющие опыта работы в региональном управлении вообще. Да? То есть, если ты министр федерального правительства, это не значит, что ты можешь быть хорошим губернатором. Так вот, это все люди, чиновники, а не политики. И в ситуации, когда возникают какие-то волнения, они не в состоянии выйти к людям, не в состоянии взять под контроль митинг, не в состоянии прямо с людьми общаться. Это очень большая проблема. Поэтому, мне кажется, неизбежен и скорее раньше, чем позже, возврат к пусть и назначению, но назначению губернаторов не как варягов, не как посторонних для региона чиновников, а как людей, которые пользуются определенным авторитетом в регионе и имеют опыт публичной политики. Иначе получается картинка такая, как в машине, скажем. Вы можете предпринимать усилия, чтобы у вас легче поворачивалось рулевое колесо за счет того, что оно все меньше связано с механизмом и не крутит колесами, да, то есть вы можете назначать губернатором абсолютно лояльного, послушного вам чиновника, но от того, что у этого чиновника нет связи с региональной политической элитой, окажется, что управляемость в целом при такой системе только падает, а не увеличивается.
У микрофона «Радио Свобода» был эксперт фонда Карнеги Николай Петров.
Валерия Шабаева подготовила обзор сегодняшних публикаций в прессе и попросила прокомментировать его эксперта. Продолжается программа «Свобода в полдень» и продолжает ее рассказ о значительных международных событиях. Сегодня это очередное происшествие, связанное с сомалийскими пиратами. Американский военный корабль пришел на выручку капитану американского торгового судна, которого удерживают на своем судне пираты. О дальнейшем развитии событий судить пока сложно. Известно, что американский военный корабль приблизился к пиратскому. Ну, на эту тему мы сейчас побеседуем с моим коллегой Андреем Шароградским. Он находится в пражской студии «Радио Свобода». Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Я сужу по сообщениям ведущих информационных агентств. История происходит довольно любопытная, хотя, конечно, очень драматичная. Вообще следует отметить, что за последний месяц недалеко от побережья Сомали были захвачены уже 15 кораблей. Это по сравнению всего с двумя нападениями в январе и феврале, по некоторым оценкам. Это такое снижение в свое время числа нападений было связано в первую очередь с теми мерами, которые принимало международное сообщество для борьбы с пиратами, отправляя туда патрульные корабли. С другой стороны, некоторые эксперты утверждают, в частности, эксперты, которых цитирует BBC, утверждают о том, что просто была плохая погода, и пиратам на их небольших судах было трудно атаковать вот эти вот грузовые корабли, проходящие мимо побережья Сомали, и поэтому число нападений на некоторое время снизилось. Что же касается истории с судном «Маерск Алабама», которое было захвачено накануне, то действительно история получилась довольно любопытная. Судя по всему, тут можно пока судить только по таким некоторым сообщениям и отдельным деталям. Пиратская лодка, это была просто лодка, в которой было 5 человек, вооруженных автоматами Калашникова, попыталась, по крайней мере, захватить это судно. И вначале казалось, что действительно судно захвачено, однако экипажу в составе 20 человек удалось захватить одного из пиратов и спрятаться в рулевом отсеке, закрыться там и в течение 12 часов там сидеть, не выходя наружу. Пираты были растеряны, они не понимали, где находится их товарищ, они хотели каким-то образом достать членов экипажа, но им это не удавалось. И кроме того, они, видимо, во время атаки побили свою лодку и уже не могли уйти с этого судна. Начались переговоры, потому что они стали требовать отпустить вот этого захваченного пирата. Экипаж отказывался, требуя в обмен отдать капитана судна Ричарда Филлипса, который был захвачен пиратами. И, судя по всему, вначале была достигнута договоренность о том, что пленников обменяют, но потом пираты отказались это сделать. Они сняли одну из спасательных шлюпок судна, и на этой шлюпке удалились с борта корабля, и сейчас, судя по всему, вот трое или четверо пиратов и капитан судна Ричард Филлипс, они находятся в открытом море, и как раз вот к этой лодке и приблизился корабль «Бейнбридж», и пока совершенно не ясно, как будет развиваться ситуация. Ну, конечно, эта история привлекла всеобщее внимание, и опять же, она вновь поставила вопрос о том, как бороться с сомалийскими пиратами. Родственник одного из членов экипажа вот этого судна «Маерск Алабама» в интервью CNN сказал, что пираты, вот выкуп, который они получают, он больше, чем вся экономика Сомали в течение года, и нужно каким-то образом бороться. Международное сообщество должно принять какие-то срочные меры, чтобы все-таки прекратить вот этот беспредел. Он продолжается уже довольно много месяцев. Пираты уже, судя по некоторым оценкам, заработали на захвате таких судов около 100 миллионов долларов. В общем, эта ситуация сложная, и захватывают они суда все дальше и дальше от побережья Сомали. Вот, в частности, это судно было захвачено в 500 километрах от побережья Сомали. Евгения.
Андрей, спасибо большое. С подробностями об очередном происшествии, связанном с вылазками сомалийских пиратов, был в эфире мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. События последних дней в Грузии и Молдове обсуждают директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и ведущий научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман. Сегодня в 19:07 время гостей на радио «Свобода». Сейчас в Москве 12:30. И после выпуска новостей продолжится информационная программа «Свобода в полдень». Далее мы расскажем о том, что общественная организация «Матери Беслана» сообщила, что у налоговой инспекции возникли претензии к родителям бесланских школьников, чьи дети обучаются в подмосковном лицее.
Несколько десятков.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Туркмения приостановила поставки газа в Россию из-за аварии на трубопроводе. Восстановительные работы продлятся 2-3 дня, сообщили представительству «Газпрома» в Ашхабаде. Число жертв разрушительного землетрясения в центральной Италии достигло 275. Сегодня ночью из-под завалов были извлечены тела еще 3 погибших. Руководство Молдавии не будет препятствовать пересчету голосов на парламентских выборах, если такое решение примет Центризбирком страны, заявил сегодня журналистам в Москве молдавский посол в России Андрей Негуца. Официальные данные ЦИК о победе партии коммунистов на выборах вызвали массовые протесты оппозиции в Молдавии. В Грузии сегодня пройдут массовые выступления оппозиции. Премьер-министр Ника Гелаури заявил, что полиции отдано указание не провоцировать демонстрантов. Оппозиция намерена вывести на улицы Тбилиси десятки тысяч людей с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики начинает сегодня трехдневный визит в Россию. В центре внимания будут вопросы сотрудничества в нефтяной отрасли. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир переизбран парламентом страны на пост главы Государственного комитета обороны, фактически верховного органа власти КНДР. На юге Афганистана 5 полицейских убиты и 4 ранены в результате атаки смертника. Власти Грузии освободили теплоход «Успенский» с экипажем из 14 россиян. Судно, шедшее под флагом Камбоджи, было задержано в понедельник по подозрению в нарушении правил судоходства. В Индонезии завершилось голосование на парламентских выборах. Идет подсчет голосов. В провинции Рианджая на востоке страны, где действуют сепаратистские группировки, жертвами серии нападений стали 5 человек. На остальной территории страны голосование прошло спокойно.
В Москве 12:32. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Общественная организация «Матери Беслана» сообщила о том, что у налоговой инспекции возникли претензии к родителям бесланских школьников, чьи дети обучаются и проходят реабилитацию в лицее Кораллова под Москвой. Пикантность этой ситуации придает то, что этот лицей создан при содействии бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, и сегодня этот лицей продолжает поддерживать мать предпринимателя. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Несколько десятков семей в Беслане получили из налоговой инспекции требование заплатить налог с дохода за то, что их дети, выжившие в теракте, ныне живут и учатся в лицее под Москвой. Рассказывает Элла Кисаева, активистка комитета «Матери Беслана».
Сразу после теракта лицей начал принимать наших детей как пострадавших. Они заложники, которые получили ранения, но, в общем-то, в состоянии были обучаться, прошли лечение. Дети, у которых погибли родители или один из родителей. Вот таких детей они принимали. То есть это все исключительно потерпевшие дети. В 2004 году обучались в 5, 6, 7, 8. И вот сейчас нам предъявили налоговое требование о том, что мы должны заплатить налоги с дохода на обучение. Требование налоговиков такое, что в случае неуплаты будут обращаться в суд.
А в каком размере эти налоги?
За каждого ребенка выставлены суммы, затраченные на обучение пребывания, и оттуда 13%. Получается суммы такие 50, 60, 70 и больше тысяч.
Как вы считаете, они беспочвенные, эти претензии?
Абсолютно беспочвенные, потому что каждый год мы договор подписываем с лицеем, что на безвозмездной основе обучение происходит. Никто из нас не платил и не платит лицею за обучение абсолютно безвозмездно. И государство, мы считаем, тоже должны быть благодарны за то, что приняли и обучают таких детей, сирот и потерпевших.
Такие претензии предъявляют только к родителям тех детей, которые обучаются в лицее Кораллова, который был организован ЮКОСом, или к другим лицеям?
Нет, нет, только к ним, родителям, дети которых обучаются в лицее Кораллова, именно только к ним.
Как вы это можете прокомментировать? Что за этим стоит, как вы считаете?
А мы-то, в общем, долго думали, родители, почему сразу не предъявляли. Если они считают, что законно предъявлены это требование, то должны были, по идее, должны были сразу, то есть по истечении года предъявлять. Но несколько лет прошло, и, видимо, считает, что боль Беслана утихла, и можно сейчас вот такие меры принимать, и довольно наглые, не циничные. Считает, что это, во-первых, и неуважение к нам, и, во-вторых, видимо, все-таки территория лицея кому-то это понадобилась, и считает, что родители вот таким путем могут забрать детей, можно будет расформировать лицей. Неоднократно такие попытки были, тем не менее, дети продолжают учиться, и, слава богу, детям очень нравится.
Ваши дальнейшие действия?
Хотим, чтобы нас освободили. И мы направили письменные заявления, каждый из родителей, в налоговую службу. Бесланская налоговая служба говорит, мы только исполнители, все решается в Москве, в налоговой службе центральной. Категорически платить не будем, потому что платят только законные налоги, и забирать тоже не будем детей. Потому что для них это большой стресс будет. Они знают, что нам предъявили, они переживают очень сильно. Меня моя девочка, мама, я очень хочу учиться именно здесь, в этом лице.
Любопытная деталь. Требование заплатить налог с дохода получили только родители тех детей Беслана, которые учатся в лицее Кораллова, организованном ЮКОСом. Сейчас этот лицей всеми силами поддерживают родители Михаила Ходорковского. Вот что по этому поводу думает Марина Ходорковская.
Если это так, то тогда, значит, это та же самая волна, которая обрушилась на ЮКОС. Она, значит, также обрушивается и на детей, которые воспитываются в этом лицее. Я не могу сказать, берется с других или не берется. Думаю, что берется. Но если не берется, то, значит, все понятно почему.
Михаил Иструбицкий, специалист в области налогообложения благотворительных организаций, полагает, что основная проблема заключается в несовершенстве налогового кодекса.
Я могу сказать только одно. Значит, в российском законодательстве огромное количество противоречий и нестыковок. Любой профессиональный юрист или бухгалтер, который занимается, неважно, коммерческой или благотворительной деятельностью, может вам это подтвердить и привести вам тысячи примеров. С одной стороны, да, это благотворительная помощь каким-то людям, которые пострадали, несчастным матерям, несчастным детям. Вторая сторона медали, они являются гражданами Российской Федерации, частными лицами, получившими доход. И государство с них взимает соответствующую подать. Вот основное противоречие. Пока законодатель не определяться, как поступить в этой ситуации, это противоречие будет существовать всегда. Существует некий полномочный человек, который может принять решение это, а может принять так.
Как утверждают в комитете матери Беслана, они не будут платить и забирать детей из лицея, хотя считают, что именно к этому их подталкивают власти, не имеет дела с детищем Ходорковского. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Комитет солдатских матерей Кабардино-Балкарии и региональные правозащитные организации по Карачаево-Черкесской республике написали письмо президенту России, председателю Государственной Думы и председателю Совета Федерации с предложением объявить масштабную амнистию ко Дню Победы. Однако, как сообщили Радио Свобода в Госдуме, пока никаких проектов по этому поводу законодатели не рассматривают. С подробностями Вероника Баде.
Правозащитники уверены, амнистия сегодня очень нужна России. Тюрьмы переполнены, условия содержания заключенных ужасны, в местах заключения свирепствует туберкулез и другие болезни, говорит Сулейман Шабзухов, руководитель региональной правозащитной организации по Карачаево-Черкесии.
Общее количество заключенных в России на сентябрь составило 1 миллион 66 тысяч человек, или 735 человек на 100 тысяч населения. Таким образом, наша страна пока остается на первом месте по количеству заключенных. Всего в мире заключенных по этой статистике 8 миллионов. 1/8 всего тюремного населения на Земле сидит в наших учреждениях, хотя Россия составляет 40-ю часть человечества. Каждый четвертый взрослый мужчина в нашей стране – бывший заключенный.
В такой ситуации, по мнению правозащитников, амнистия решила бы многие проблемы. Однако, как отмечает Андрей Бабушкин, председатель Комитета за гражданские права, член Федерального совета партии «Яблоко», ситуация с амнистиями в стране в последние годы оставляет желать лучшего.
Когда в 90-е годы население страны привыкло, что хоть какое-то количество людей, ну, обычно не очень опасно для общества, они могут благодаря амнистии, по крайней мере, на несколько месяцев раньше оказаться дома, для общества это было очень важно. И я думаю, что, может быть, если не было бы амнистии 90-х годов, то и судьба страны у нас сложилась бы немножко иначе, более трагично, более неприятно, потому что социальные взрывы 90-х годов оказались бы более агрессивными и более жестокими. Ну, а в 2000-е годы практически амнистии не применялись. Мы видим с вами, что последняя широкая амнистия – это амнистия мая 2000 года. Последняя большая, так специализированная амнистия – это амнистия для женщин и детей в ноябре 2001 года. А после этого пошли уже так называемые амнистии декоративные. Если амнистия является правовым институтом уголовного права и конституционного права, которое имеет такое же значение для государства, для общества, как условно-досрочное освобождение, как замена наказания более мягким, я думаю, что, конечно, все-таки законодатель, он должен более активно применять свои возможности по, скажем так, оказанию милости к человеку. И здесь Дума получает уникальный механизм, скажем, корректировки шероховатости, несправедливости, ошибок правоприменительной практики. И когда Дума добровольно отказывается от такого рода возможностей, в обществе это по меньшей мере не вызывает непонимания и недоумения.
Как сообщили нам в Государственной Думе, в данный момент никакие проекты, касающиеся амнистии, там не рассматриваются. Говорит Илья Миронов, руководитель аппарата Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
По состоянию регистрационной базы законопроектов и постановлений такого плана постановления не поступали. Депутатом Харитоновым было заявлено, что подготовлен такой проект постановления Государственной Думы об объявлении амнистии, но пока данный проект в Государственную Думу официально не внесен.
Так что пока непонятно, будет ли в этом году объявлена амнистия ко Дню Победы. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы опрос «Радио Свобода». Осужденных за какие преступления можно амнистировать? С таким вопросом корреспонденты в нескольких городах России обращались к прохожим. Во Владимире с народом общался Роман Михайлов.
Да, мелкие преступления, хулиганство, там, кража какая-то, особенно кража.
Думаю, какой-нибудь легкой тяжести. За кражу, за какие-нибудь небольшие нарушения, может быть.
За какое преступление? Я думаю, тех осужденных, которые попали в связи с неуплатой алиментов, и вот касаясь именно вот финансовой стороны этого вопроса, то есть неуплата штрафов, неуплата алиментов. Я думаю, здесь нужно находить альтернативные пути взимания платежей с них, трудоустраивать как-то в принудительном порядке, но не перенасыщать исправительные учреждения вот такими осужденными, не осложнять вообще обстановку.
Стоит ли вообще амнистировать кого-либо?
Всех, кроме маньяков, убийц, педофилов и чиновников.
За то, которое сделано, например, не по злой воле, амнистировать. Ну, за нетяжкое преступление. За убийство, конечно, нельзя, мне кажется. Бывает, человек там своровал по дурости, по глупости. И иногда ведь бывает обидно, что за большое воровство люди не отвечают. А вот за мелочь, за мелочевку получают по полной. Мне кажется, можно.
За воровство, наверное, какое-нибудь мелкое. А убийц всяких постоянно надо сажать на пожизненное. И даже расстреливать нет.
Ой, какой сложный вопрос. Можно только жуликов, которые вот воруют, пытаются воровать. Их еще можно как-то воспитать, перевоспитать. Вот это можно амнистировать. Но остальные, ну кто? Еще административные преступления тоже можно амнистировать.
Ну, за незначительные. Ну, небольшая кража, там, я не знаю, там, кража с полей, в конце концов. Есть просто некоторые статьи, которые как бы по взаимному примирению сторон не закрываются. Так вот, если они по уголовному кодексу не закрываются, но стороны друг другу претензий не имеют, я думаю, что можно.
Сложный вопрос. Мне кажется, ни за какое. Преступление есть преступление, я так думаю.
Так владимирцы отвечали на вопрос, осужденных за какие преступления можно амнистировать. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Количество жертв разрушительного землетрясения в Центральной Италии достигло 275 человек. Посол Молдавии в России Андрей Негуца выступил на пресс-конференции в Москве с разъяснениями позиции Кишинева по поводу сложившейся в стране ситуации. В Грузии сегодня пройдут массовые выступления оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики начинает сегодня трехдневный визит в Россию. В Ираке сегодня отмечают шестую годовщину взятия войсками США Багдада. В Алжире сегодня проходят президентские выборы. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Высокая безработица. Вот что нужно России, считает экономист Евгений Гантмахер.
Комментарии экспертов.
Президент Молдавии Воронин напоминает журналисту Юрию Васильеву полководца Кутузова.
Право автора.
Почему Европейский Союз привлекательнее советского, объясняет обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». И далее новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России с 31 марта по 6 апреля составила 0,2, а с начала года 5,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такой же период 2008 года темпы роста потребительских цен в стране составили 5,3%. По итогам 2009 года, согласно официальному прогнозу правительства, инфляция в стране не должна превысить 13% против 13,3% годом ранее. Общий спрос населения России на наличные американские доллары и евро в феврале снизился на 48% и 49% соответственно, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, в целом совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в феврале сократился по сравнению с январем почти в два раза до 7 миллиардов 800 миллионов долларов в пересчете. Объем продаж легковых и легких грузовых автомобилей в России в марте снизился на 47% по сравнению с показателем такого же месяца 2008 года, примерно до 135,5 тысяч, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, в первом квартале в стране было продано почти 388 тысяч таких автомобилей, как произведенных здесь, так и ввезенных из-за рубежа. Это на 40% меньше, чем в январе-марте годом ранее. Британская компания Statco и испанская Gestamp 24 апреля откроют в Ленинградской области совместное предприятие по производству автомобильных комплектующих. Оно разместится во Всеволожском районе рядом с российскими предприятиями американской автомобильной компании Ford и финского производителя шин компании Nokian Tyres. По плану мощность завода составит до 100 тысяч комплектов кузовных деталей в год. Сообщается, что они будут поставляться заводами иностранных автопроизводителей, которые расположены в северо-западном регионе России. Суммарный объем национальных планов 27 государств Европейского Союза по спасению финансового сектора достиг 3 триллионов евро, сообщила комиссар ЕС по конкуренции Нелли Круз. Отмечается, что большая часть этих средств, 2 триллиона 300 миллиардов евро, фактически не израсходована, поскольку приходится на гарантии со стороны национальных правительств банковскому сектору. Остальные 700 миллиардов евро приходятся на меры по капитализации и реструктуризации банков и других финансовых структур. Курс доллара на сегодня 33 рубля 78 копеек, на 40 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 50 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжаем программу «Свобода в полдень». В театре «Новая опера» в рамках культурно-социального проекта «Музыка детских сердец» состоялся концерт Марии Максаковой при участии академического большого хора Российского химико-технологического университета имени Менделеева и юношеского симфонического оркестра. Оркестр этот состоит из учащихся музыкальных школ и училищ Москвы в возрасте от 10 до 19 лет. С его дирижером Василием Валитовым встретилась Тамара Леленкова.
Юношеский симфонический оркестр существует с 1994 года, и состав его постоянно обновляется, так же, как и программа. Сначала, правда, учитывая, что дети играют для детей, выступления продумывали музыковеды, но постепенно репертуар расширялся. Появились сложные симфонические произведения, и с оркестром стали выступать звезды мировой величины, такие как Монсеррат Кабалье, Ирина Архипова. Я попросила дирижера Василия Валитова рассказать о юных оркестрантах.
Конечно, здесь есть определенные сложности в силу того, что ежегодная ротация. Фактически мы каждый год теряем порядка 40-50% от состава. Но тем самым мы охватываем все новых и новых музыкантов. Мы им даем, на мой взгляд, эксклюзивную возможность, потому что мы охватываем максимально большое количество за сезон концертных площадок Москвы.
А не мешает учебе такая интенсивная концертная деятельность?
Знаете, мы нашли модель, которая позволяет совмещать и учебный процесс, и творческие процессы. Мы встречаемся раз в неделю неделю, это по воскресеньям. Это единственный день, когда можно объединить всех детей вместе, поскольку они собраны совершенно из разных музыкальных учебных заведений. Но мы им даем весь нотный материал домой, они очень много уделяют этому внимания по мере возможности. И, конечно, отдача именно их домашней работы, она крайне высока. Это позволяет нам двигаться вперед.
А по какому принципу вы выбираете? Они же могут обижаться, когда что-то не получается, плакать.
У нас в настоящее время вот среди, например, струнников присутствуют две девочки, одной из которых 8 лет, 8 или 9 лет. А вот у нас концерт 8 апреля. Конечно, понятно, что если рассматривать ее в контексте составляющей оркестра, конечно, она не соответствует. Но однажды я заглянул в ее ноты и обнаружил, что над каждой ноткой, над каждой, стоит аппликатура. Это определяет, каким пальчиком какую ноту надо брать. И, в общем, когда я это все увидел, я понял, что я вот не могу просто этого человека отстранить от этого концерта. И я попросил только об одном, чтобы она покорректнее все исполняла, чтобы немножечко просто не выделялась среди основной массы. Потому что бывает такое, что на концертах молодые музыканты, они совершенно теряют какое-то чувство самоконтроля и вылетают в самых таких местах, и потом очень сильно тушуются и пугаются.
Дети крайне эмоциональны, и им трудно себя сдерживать, свои эмоции, и им присуща тяга к лидерству, к некому. И это не только детям присуще. И как вы справляетесь?
Дело в том, что я сам в свое время прошел оркестровую школу, и это мне очень помогает. Но подкупает во всей этой деятельности то, что дети, они совершенно по-другому относятся к творчеству, к музыке. Они настолько открыты творчеству, они настолько открыты к той идее, которой ты их пытаешься заразить. В последнее время вот мне довелось много поработать с различными оркестрами, которые уже взрослые. И порой ты понимаешь, насколько это уже им не интересно. То уже глаза не горят, как бы там тебе что-то не хотелось, достучаться крайне тяжело. А когда ты приходишь к молодежи, любую просьбу они пытаются реализовать. Порой это, может быть, у них получается, не очень удачно получается, но они стараются, и это очень подкупает.
Солистка театра «Геликон» опера Мария Максакова вместе с юношеским симфоническим оркестром записала компакт-диск «Арии из опер Чайковского, Гуно, Безе, Россини». Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
И завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Германии. В условиях глобального кризиса многие немцы полюбили ездить в шопинг-туры в соседнюю Польшу. Из-за девальвации польской валюты злотого продукты питания, сигареты, электротовары, бензин и парикмахерские услуги в этой стране для жителей Германии стали особенно привлекательными, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
До окончания Второй мировой войны польский город Слубицы был предместьем немецкого Франкфурта на Одере. С 1945 года их разделяет проходящая по Одеру государственная граница, которая, правда, с недавних времен стала скорее номинальной. Теперь на мосту, соединяющем два берега, стоит громадный транспарант с надписью «Сейчас вы пересекаете ценовую границу». Каждое утро пешком, на велосипедах, автомобилях и электричках, сумками, рюкзаками и баулами жители Франкфурта на Одере и других немецких городов отправляются в Слубицы за покупками. Через несколько часов эти люди возвращаются домой, но уже с продуктами, сигаретами, мелкой бытовой техникой. Мода на шопинг-туры в Польшу появилась у немцев минувшей осенью, в самый разгар мирового финансового кризиса после краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers. Курс польской валюты резко упал. Если летом прошлого года за 1 евро давали 3 злотых и 20 грошей, то сейчас уже 4 злотых 70 грошей. И это, как утверждают многие экономисты, еще не предел. Одна из автозаправок на окраине Слубицы. Машин с немецкими номерами здесь куда больше, чем с польскими, говорит автолюбитель, который только что заправился.
Я сейчас заплатил всего 27 евро за 30 литров бензина марки «Супер».
То есть в Польше 1 литр такого топлива стоит 90 евроцентов, а в Германии 1 евро 30 центов. Крупный торговый комплекс в самом центре Слубицы. Здесь и бюджетный продовольственный супермаркет, и магазины электротоваров, а также кафе, пивные бары, рестораны. Говорят посетители торгового центра, жители близлежащих немецких городов.
Кофе здесь очень вкусный. Выпечка тоже понравилась. Мы вчетвером заплатили всего 9 евро. В Германии за такие деньги мы ничего подобного позволить себе не можем.
Каждую неделю сюда приезжаю, выстаиваю очереди, зато приобретаю все, что мне нужно. Почему бы здесь не закупаться, если все так дешево?
Все, что нравится, то и покупаем.
Глядя на жителей Германии, совершающих шопинг-туры в Польшу, кажется, что никакого кризиса вообще не существует, говорит Радислав Бала, директор магазина электротоваров «Медиаэксперт».
После девальвации злотого немцы покупают все подряд. Холодильники, телевизоры, фотоаппараты, стиральные машины, музыкальные диски.
Впрочем, шопинг-туризм на польско-немецкой границе развивается в обоих направлениях. Еще один польский город на границе с Германией со схожей историей – Сгажелец. До окончания Второй мировой войны Сгажелец был частью немецкого города Гёрлиц. И также государственная граница проходит по реке, только не по Одеру, а по Нейсе. Но если Слубицы привлекает немцев с низкими и средними доходами, то в Гёрлиц, наоборот, приезжают обеспеченные поляки. В этом городе немало бутиков, одежды и косметики от известных производителей. Некоторым торговым центрам Гёрлица клиенты из Польши приносят более 70% прибыли, говорит директор пассажа Страсбург Юрген Хайт.
Покупатели из Польши приезжают в Гёрлиц на дорогих машинах. Это люди с претензиями. Они хотят одеваться по последним веяниям моды.
Состоятельные поляки не только закупаются в Гёрлице, но и все чаще открывают в этом городе собственное дело. По их мнению, бизнесом в Германии заниматься легче и прибыльнее, чем на родине. Данута Урбанска, например, открыла в Гёрлице магазин дорогой одежды.
Мои продавщицы немки, но они немного говорят по-польски. И поляки, которые приходят к нам, рады, что их здесь могут обслужить на родном языке.
Вместе с границами исчезают и ксенофобские стереотипы. В приграничных немецких магазинах, к счастью, больше не смотрят на поляков, как на потенциальных воров, что случалось ранее. А ездить к восточным соседям за покупками уже не считается в Германии чем-то предосудительным. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Как избежать трагических последствий при проведении акции оппозиции, запланированных на сегодня в Грузии? Не приведут ли эти акции к гражданской войне? Сумеет ли оппозиция добиться досрочных выборов президента? Обсуждают аналитик Центра МГУ по изучению стран СНГ Александр Караваев, корреспондент телекомпании «Рустави-2» Тенго Гагакишвили, директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Он примет участие в программе по телефону из Тбилиси. Напомню, это будет программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А следующая информационная программа на радио «Свобода» «Время свободы» начнется в 16 часов 7 минут по московскому времени. Я же желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас общество пропитано жестокостью и насилием.
Угонщик признался ему, что хотел покончить с собой, но у него не хватило смелости.
Кто-то может сказать: подождите, я думал, что вы против войны. Почему вы просто не выведете всех оттуда?
В Азербайджане к 1 году лишения свободы приговорен главный редактор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В
Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».